В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе подводим итоги 2023 года. Противостояние грузинской мечты и президента Саломе Зурабишвили. Хромая утка против маленьких мужчин. Абхазия после Пицунды. Итоги года в интервью «Эху Кавказа» подводит абхазский общественный деятель Алхаст Хагушев. Народная партия Абхазии обрела нового председателя. Есть ли будущее у абхазских центристов? Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с новостями моя коллега Нана Плиева.
В ночь на 2 января Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Основными целями были Харьков и Киев. По сообщению киевских властей, из-за падения обломков ракет в городе погиб один человек. Были перебои с поставкой электроэнергии и воды. В Киевской области погибли двое. Ранения в Киеве и области получили около 40 жителей. Вот что сказал мэр города Виталий Кличко.
По месту ситуация складна.
В городе ситуация сложная. Больше 60, почти 70 ракет было уничтожено. Это была комбинированная атака. Били дронами «Шахет», крылатыми и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Большая часть этих ракет была сбита.
В Харькове сообщается о повреждении нескольких многоквартирных домов. Известно об одном погибшем. Ранения получили более 40 человек, несколько из них в тяжелом состоянии. Командующий воздушных сил Украины Николай Лещук сообщил, что в ночь на 2 января Россия фактически повторила атаку 29 декабря. Точное количество ракет и беспилотников Лещук не назвал. Напомним, что в атаке 29 декабря были использованы около 160 ракет и дронов. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный написал в Телеграме, что минувшей ночью Россия запустила 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить. Минобороны России, в свою очередь, отчиталась об успешных ударах 2 января по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и пригородах. Российские средства ПВО сбили 17 ракет реактивной системы залпового огня «Аль-Хапа» от Белгородской области, сообщило Минобороны России. Ведомство обвинило в атаке Киев. Около 12 часов дня средства ПВО, по данным министерства, вновь сбили 4 ракеты реактивной системы залпового огня «Аль-Хапа». Позднее средства ПВО уничтожили еще 5 ракет на подлете к Белгороду, сообщил ТАСС. В дальнейшем дежурное средство ПВО уничтожали над областью 8 ракет. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ходе первой атаки пострадал мужчина, у которого осколочные ранения рук и ног. Его госпитализировали. В ходе второй атаки пострадала женщина. У нее рваная рана левой кисти. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Утром 2 января в Белгороде объявили воздушную тревогу. Как сообщала сирена, во время тревоги жители жаловались на то, что некоторые укрытия оказались опечатаны или закрыты на ключ. По меньшей мере 48 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего 1 января на полуострове Ното в префектуре Исинкава в прилегающих районах Центральной Японии. Об этом сообщает Киода со ссылкой на местные власти. Землетрясение магнитудой в 7,6 балла привело к сильным разрушениям и пожарам в городе Вадзима в префектуре Исикава, а продолжающиеся повторные подземные толчки затруднили спасательные операции. По данным властей, в Вадзиме под завалами могут находиться люди. 7 пострадавших были госпитализированы. Из-за землетрясения разрушения также зафиксированы в префектурах Ниигата, Тояма, Фукуи и Гифу. Предупреждение о цунами, которое объявили накануне на обширных территориях вдоль Японского моря, отменили сегодня утром. Ну а в аэропорту Ханеда пассажирский самолет столкнулся с самолетом береговой охраны. 5 членов экипажа самолета береговой охраны погибли. Пилот получил травмы, но смог спастись. Ну а все 379 пассажиров и членов экипажа рейса авиакомпании Japan Airlines были эвакуированы, но самолет сгорел полностью. Борт должен был доставить помощь в район, пострадавший от случившегося накануне мощного землетрясения. Изоляция аннексированного России Крыма и поражение российского флота в Черном море станут основными приоритетами вооруженных сил Украины в 2024 году. Об этом в интервью с журналом The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Украина уже одерживает победы на полуострове, уничтожив достаточное количество кораблей Черноморского флота. При этом успех Киева напрямую зависит от помощи стран Запада. Зеленский в разговоре с The Economist запросил для Украины крылатую ракету «Таурус», чтобы разрушить Крымский мост и отрезать полуостров от России. Вместе с тем президент Украины не стал говорить о конкретных планах, сославшись на то, что утечки информации перед наступлением украинской армии летом прошлого года помогли России подготовить оборону. The Economist обращает внимание, что Зеленский не определил временных сроков для возвращения оккупированных Россией территории на востоке Украины под контроль Киева. Ближайшей задачей, по словам президента Украины, станет защита Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева. Зеленский отметил, что рассчитывает на военную помощь США, при этом Украина должна наращивать и собственное производство вооружения, если западных поставок не хватит, подчеркнул президент. Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.
На пресс-конференции Путин сказал: «Нет, мы не достигли всех целей, будем продолжать». Что это значит? Что мы должны сидеть и говорить: «Простите, пожалуйста, остановитесь» или что-то такое? Такая слабость не наша позиция. Путин чувствует слабость как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией.
Freedom, democracy, forget about it.
Заявил президент Зеленский. По меньшей мере 7 частных домов были разрушены в селе Петропавловка Воронежской области из-за того, что с российского самолета упал авиационный боеприпас. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в результате случившегося никто не пострадал. Жители нескольких улиц Петропавловки перевозят в пункты временного размещения, в том числе в ближайший пансионат. Министерство обороны России уточнило, что около 9 утра 2 января во время полета самолета Воздушно-космических сил России над Петропавловкой произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, сообщает РИА Новости. По данным российских военных, повреждения получили 6 частных строений, пострадавших нет. На месте работает комиссия, которая оценивает характер повреждения. Телеграм-канал «База» опубликовал фото и видео с места происшествия, снятые после схода боеприпаса. На видеозаписи видны разрушенные дома.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Израиля признал неконституционным закон о судебной реформе, проведенной через парламент правительством Бенимина Нетаньяху и нацеленный на урезание полномочий этого суда. Законодательство лишало суд возможности отменять законы, которые он считает неразумными. Нетаньяху и его союзники утверждали, что реформа нужна для ограничения чрезмерных полномочий неизбираемых судей. Критики реформы говорят, что поправки создают возможности для злоупотребления властью, устраняя один из немногих эффективных механизмов контроля за правительством. В распоряжении судей было несколько альтернативных вердиктов, но они приняли решение полностью отменить закон. В партии Нетаньяху выразили сожаление по поводу решения суда, принятого на фоне продолжающейся операции израильской армии в секторе Газа против палестинской группировки «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе. Принятие законопроекта об ограничении полномочий Верховного суда вызвало в Израиле многотысячные акции протеста. Полиция Петербурга провела вечером 31 декабря и ночью 1 января массовое задержание мигрантов, сообщает «Новая газета Европа», ссылаясь на источник в петербургском центре «Э». Задержание провели в рамках операции, которая, по словам источника, называлась «Азамат». Мигрантов задерживали как на улицах Петербурга, так и в квартирах и общежитиях, в которых они живут. Во время операции полиция оцепила районы, где проводила рейды. Издание утверждает, что полицейские задержали одну группу примерно из 30 человек, которые якобы пытались пройти через оцепление в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. По данным петербургского издания «Фонтанка», полицейские задержали около 3000 человек. «Новая газета Европа» пишет, что задержанных намного больше. Вместе с мужчинами также задерживали женщин и детей. Мужчин поместили в отделы полиции, а женщин и детей в спецприемник в Красном селе. Утром 1 января, утверждает «Новая газета», ко многим задержанным пришли представители военкоматов, которые предложили им записаться добровольцами в армию. Людям угрожали, что их семьи выдворят из России. Тем, у кого нет гражданства, предлагали получить его в ускоренном порядке, пишет издание. По его информации, не менее 1500 человек согласились подписать контракт с Минобороны России. Эти данные пока не подтверждены. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, 1 января районные суды рассмотрели 31 административный протокол о нарушении миграционного законодательства. Суды постановили оштрафовать и выдворить из России 27 человек.
Новости представила Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Противостояние грузинской мечты и президента Саломе Зурабишвили. Хромая утка против маленьких мужчин. Как партия власти разочаровалась в избранном ей уже президенте и как их противостояние стало одной из главных политических интриг года, в течение которого за ним следила Зия Парисишвили.
Противостояние президента Зурабишвили с грузинской мечтой войдет в историю независимости Грузии как беспрецедентный случай объявления правящей партии импичмента главе государства. В грузинской мечте в штыки восприняли публичную критику от Зурабишвили. В феврале Саломе Зурабишвили пригрозила, что наложит вето на закон об иноагентах, если он будет принят. По ее словам, он отдалял Грузию от Европы, тем более, что от принятия законопроекта предостерегали грузинскую власть, правозащитники и западные партнеры. 31 марта, обращаясь к парламенту, она раскритиковала власть за фасадное выполнение 12 рекомендаций, заявив, что большинство реформ и законов, принимаемых правящей партией, в последнее время преследуют одну цель – удержать власть. Вскоре последовала и реакция правительства. 14 апреля администрация президента сообщила, что из-за искусственной задержки согласия правительства на поездку в Страсбург президент отложил запланированное на 18 апреля свое обращение к Европарламенту. Тогда в правительстве ответственность переложили на администрацию президента, сославшись, что на устное согласие от премьер-министра Иракля Гарибашвили у нее было. Намек власти на то, что она может сделать ее невыездной, если она не перестанет критиковать правящую партию, ее не остановил. 9 мая на праздничном мероприятии в честь Дня Европы Зурабишвили призвала пришедших к президентскому дворцу Орбельяне, а их было немало, не упустить европейский шанс Грузии, и возразила сторонникам теории Второго фронта, не называя их. Европа – это мир, это единственное объединение в истории, которое в целости сохранило идентичность входящих в него стран, сохранило им мир. Европа не нападала ни на одну страну. Это настоящее мирное будущее, сколько бы кто ни говорил о фронтах, что совершенно непонятно. Наше мирное, свободное будущее вместе с ними – но с нашей идентичностью, ценностями, нашим развитием, и это главное. И без имен было понятно, что адресатами являются лидеры правящей силы, тем более, что в тот же день, отмечая День Победы над фашизмом, в парке Ваке премьер Гарибашвили выступил с очередными гомофобными и антизападными заявлениями. Оппозицию назвал неофашистами, украинского политика Давида Арахамия ничтожеством, не преминув также напомнить свой тезис о желании украинских и западных политиков открыть второй фронт Грузии и превратить страну в полигон. Не отказался премьер и от своих гомофобных высказываний в скандальном выступлении на Будапештском форуме консерваторов СИПАК 4 мая. Он вновь пообещал, что поставит заслон ЛГБТ-пропаганде и без сожаления расстался с политической семьей партии европейских социалистов ПЭС. Там были против участия Гарибашвили в форуме консерваторов, организованном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А после заявления на форуме Гарибашвили в ПЭС исключили грузинскую мечту и лишили статуса члена наблюдателя.
Оказывается, это неприемлемо для них, ПЭС. Неприемлемо то, что я сказал в Будапеште, что недопустима пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, в детских садах. Это разнузданная агрессивная пропаганда. Что касается гендера и смены пола, если кто-то не хочет из-за этого сотрудничать с нашей политической партией, с правящей силой, то это их желание. Соответственно, мы также пересмотрим с ними сотрудничество.
Пригрозил Карибашвили, и вскоре грузинская мечта сама отказалась от сотрудничества с партией евросоциалистов, которая, кстати, является второй по величине политической силой в Европарламенте. Вопреки мягкому, почти молчаливому тону грузинских властей по отношению к Кремлю, президент Саломе Зурабишвили остро критиковала Москву, президента Путина и даже назвала очередной российской провокацией его решение об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. А после того, как 15 мая возобновилось авиасообщение между Тбилиси и Москвой, президент Зурабишвили раскритиковала власти за то, что для согласия на него власти потребовалось в 20 раз меньше времени, чем на разрешение ее поездки в Брюссель. В ответ лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе пригрозил, что президенту и вовсе запретят поездки в Европу. Мало кто надеялся, что это противостояние между властью и президентом закончится мирно. Особенно после того, как Саломе Зурабишвили испортила праздник мечте. 26 мая, в День независимости Грузии, с трибуны на площади Свободы в Тбилиси, Саломе Зурабишвили принесла извинения за политику грузинской мечты и ее согласие на возобновление авиасообщения с Москвой перед семьями Анцухилидзе, погибшего в августовскую войну, и Гигиот Хозория, убитого в 2016-м абхазским пограничником. Непонятно и оскорбительно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов нам принесет подаренное возобновление авиасообщений. Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов? И сейчас с этой трибуны я хочу обратиться к семьям Георгия Анцухилидзе и Гигиот Хозория. Я, как главнокомандующий этой страны, приношу извинения за то оскорбление, которое нанесли не только вам, но и всей стране. Партия власти ответила угрозами и оскорблениями, но 31 мая уже с трибуны Европарламента она обратилась к грузинской мечте с требованием не давить на нее. Там же президент напомнила, что Евросоюз, а не Россия, остается крупнейшим донором и экономическим партнером Грузии. Потому когда я слышу, что мы должны благодарить Россию за развитие нашей экономики, я думаю, что это аморально и просто неправильно. С наступлением лета стали еще сильнее накаляться и отношения президента и грузинской мечты. Неожиданно для всех 23 июня президент помиловал медиа-менеджера Нику Гварамя. Его освобождение в Брюсселе рассматривали как выполнение одного из 12 пунктов о свободе СМИ. А через несколько дней со ссылкой на те же рекомендации Евросоюза Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в избирательный кодекс, которыми грузинская мечта изменила процедуру избрания председателя и членов ЦИК. Оппозиция это было сочтено как шаг к фальсификации выборов 2024-го. В Венецианской комиссии эти поправки тоже были расценены негативно, но грузинская мечта преодолела президентское вето и проигнорировала рекомендации. Выступала президент против массовой миграции россиян в Грузию. Она также публично критиковала власть из-за нападки на послов Евросоюза и США, а также европарламентариев.
Это разрушительная риторика. Наша страна стремится получить статус кандидата в ЕС, и при этом мы критикуем посла ЕС, критикуем европейских парламентариев. Говорим, что Европа пытается втянуть нас в войну против России, что они представляют партию войны и так далее.
Заявила президент в начале июля 2023-го в ходе встречи с представителями грузинских СМИ. В конце июля Саломе Зурабишвили поддержала прошедшие в Тбилиси и Батуми акции протеста против круизного лайнера «Астория Гранде» с россиянами.
У нас целый день, мы будем гулять, наслаждаться красотой города, искупаемся в море. Куда мы еще пойдем?
Выпьем вина.
Выпьем вина, съедим хинкали, хачапури.
«Я горжусь нашим народом», – написала Зурабишвили в Твиттер. В отличие от президента, председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе действия протестующих назвал невежественными. Уже в конце августа лидеры правящей партии подвергли президента резкой критике из-за ее намерений без согласия правительства отправиться в европейские столицы лоббировать процесс евроинтеграции страны. Президент Грузии не получал согласия правительства Грузии. Сирия, возмущался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Тейнарадзе, напоминая обществу, что согласно Конституции именно правительство определяет внешнюю политику страны, а значит президент Грузии нарушает Конституцию. 1 сентября политсовет «Грузинской мечты» начал процедуру импичмента. Новость об этом застала президента Саломе Зурабишвили в поезде из Берлина, где она встретилась с президентом Штайнмайером в Брюссель, где ее ожидал глава Европейского совета Шарль Мишель. Оттуда она направилась в Париж, где встречалась с президентом Макроном.
Merci beaucoup, madame la présidente. Nous avons,
По возвращению в Тбилиси президент вступила в новое противостояние с властями из-за экс-генпрокурора Утара Парцхаладзе, попавшего под санкции Госдепа США, как грузино-русский олигарх с тесными связями с российским ФСБ. В «Грузинской мечте» сразу открестились от Парцхаладзе, назвав его частным лицом, приняв при этом вместе с Нацбанком законы, позволяющие не арестовывать счета и имущество бывшего генпрокурора. Тогда же президент потребовал документы от Минюста для лишения Парцхаладзе гражданство Грузии, поскольку второе, российское, он получил в обход официальных процедур. Если по другим вопросам президента поддерживали в оппозиции, теперь ее подвергли критике и там. Госпожа Саломе, определитесь, вы среди защитников шпиона Парцхаладзе, как и вся группировка «Грузинской мечты», или вы за интересы Грузии? Поставил вопрос ребром лидер партии «Стратегия от Машинебели» Георгий Вашадзе в связи с решением президента повременить с приостановлением гражданства Грузии бывшему генпрокурору Утару Парцхаладзе. 28 сентября, когда Зурабишвили вновь самовольно отправилась в столицы Балтийских государств, премьер Гарибашвили впервые публично назвал причину отказа правительства президенту в европейских визитах. «Я не мог своей подписью позволить продолжать саботаж против страны. Я не мог быть соучастником в этом. Если человек внутри страны говорит такие неприемлемые вещи, а после этого обращается за разрешением поехать в Европу, кто знает, о чем она будет говорить». 3 октября 2023 года наступила кульминация в противостоянии двух ветвей власти. Конституционный суд приступил к рассмотрению вопроса о возможном нарушении президентом Саломой Зурабишвили главного закона страны. Три дня подряд в прямом эфире общество наблюдало, как представители президента и «Грузинской мечты» доказывали друг другу и в первую очередь судьям Конституционного суда, как следует понимать три статьи основного закона, 49-ю о статусе президента как главы государства и представителя Грузии за рубежом, 52-ю, согласно которой президент осуществляет представительские визиты только с согласия правительства. Как утверждали представители президента Тамар Чукушвили и Майя Купалейшвили, глава государства руководствовалась 49-й и 79-й статьями, обязывающими все ветви власти способствовать интеграции страны в Евросоюз и НАТО. «Мы считаем, что Саломе Зурабишвили позорная госпожа, ваш президент», обратился лидер «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе к представителям президента 5 октября. Это было не единственное громкое обвинение Иракли Кобахидзе в адрес президента. «Саломе Зурабишвили предала Конституцию Грузии», заявил он 16 октября, сразу после объявления конституционного судом во главе Мерабом Турава вердикта. «Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии, тем самым нарушив статью 52 Конституции Грузии, подпункт А, статья 1. Суд приходит к выводу, что вышеизложенное представительство являет собой нарушение Конституции». Не дожидаясь голосования в парламенте, Иракли Кобахидзе призвал президента Зурабишвили подать в отставку, зная, что парламентское большинство не наберет необходимых 100 голосов. «Камнем, которым убили демократию, назвала сама президент Саломе Зурабишвили решение Конституционного суда. Особо разгневали представители власти ее слова о том, что собирается дать в парламенте отпор тем маленьким мужчинам, которые затеяли процесс импичмента». Я пойду в парламент, чтобы встать рядом с этими маленькими мужчинами. Мне не нужно, чтобы кто-то поддерживал меня. Кому она своим президентством должна быть благодарна? Ей снова напомнил премьер-министр Гарибашвили. Я напомню всем, что у Саломы Зурабишвили был 1% рейтинг, когда она была в оппозиции. Грузинская мечта привела этого человека и посадила президента. Слова Гарибашвили в оппозиции сочли признанием фальсификации президентских выборов 2018 года. И даже картинку вместе ставят Саломе Зурабишвили и Нацдвижение, сказал Иракли Кобахидзе 18 октября в день голосования по делу об импичменте президента в парламенте, заострив внимание на пустых креслах депутатов от бывшей партии власти, которые не явились в знак протеста. Далее Кобахидзе, как главный докладчик, вновь уличил президента в саботаже, а также в том, что она вместе с оппозицией срывает евроинтеграцию, а затею с импичментом, несмотря на недостающие для этого голоса, он объяснил стремлением грузинской мечты защитить Конституцию и верховенство закона. Его доводы не убедили тех нескольких депутатов, которые решили остаться в зале до голосования. Среди них внефракционный депутат Теона Кубардия. Где проходит черта в вашем беспринципности, недостойности? Стоите взрослый мужчина здесь и говорите, как маленький мужчина. Как это мягко вас еще назвали? Как вы смеете в такой тональности говорить о президенте? Обратилась Кубахидзе оппозиционера Кубардия. Депутат европейских социалистов Фридон Инджия, который выступал за импичмент, попросил Кубахидзе уточнить перспективы начинания власти. Здесь видно, что 100 голосов не соберутся, потому меня интересует, как вы представляете то и как будет дальше с ней. Ответ Иракля Кобахидзе президент Зурабишвили и оппоненты власти расценили как угрозу. Не смогу сказать, продолжит или нет Саломе Зурабишвили нарушать Конституцию в будущем. Наверное, да, что ей помешает. До этого тоже знала, что нарушала Конституцию сама. У нее все еще есть надежда на Нацдвижение. Единственное, на что она не может надеяться, это прокуратура, уголовное преследование. Президент Саломе Зурабишвили спокойно ждала своей очереди в отведенной ей по регламенту 15-минутной речи. Она сказала, что ее не напугают прокуратурой, что она будет следовать европейскому выбору и выполнять свои обязанности. Поправила она и Кобахидзе, сказав, что власти нечем гордиться, поскольку решение Конституционного суда от 16 октября запомнится не как победа верховенства закона, но как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой. Я не собираюсь здесь ничего доказывать и никого убеждать в том, что и так очевидно. Я не нарушала ни сути, ни духа Конституции, продолжила Зурабишвили, обратив внимание на то, что странным образом совпадает риторика грузинской мечты с риторикой российских властей. Не забыла президент про маленьких мужчинах. Оказывается, вы обиделись на то, что вчера я вас назвала маленькими мужчинами. Дождитесь, и вы увидите, какими терминами вас обсыпают ваши же дети, будущее поколение и ваши избиратели. Перед началом голосования оппозиционер Теона Кубардия извинилась перед обществом за этот бездарный спектакль. Сказала, что никогда не была избирателем Зурабишвили, но в этой ситуации поддерживает ее позицию, которая мешает политике грузинской мечты саботировать получение статуса кандидата. А теперь вы можете остаться наедине с госпожой президентом и посмотреть ей в глаза, как вы ее называли перед избранием, вашему принципиальному выбору. Сказала Кубардия и покинула зал заседания. Президент отказалась отвечать на вопросы депутатов. Если представителей грузинской мечты интересовало, думает ли она по-прежнему, что августовскую войну в 2008-м начал Михаил Саакашвили, и считает ли она, что правительство правительство вместе с грузинским народом заслуживает статуса кандидата, то оппозиционные депутаты упрекали ее в непоследовательности. Они обращали внимание и на то, что Саломе Зурабишвили так и не упомянула имя Бедзины Иванишвили, при том, что, по их мнению, вопрос импичмента решен в высшем руководстве грузинской мечты и в России. Так и подошло время голосования без участия большей части оппозиции. За импичмент президента проголосовали 86 депутатов парламентского большинства и 3 европейских социалиста. Импичмент провалился. Саломе Зурабишвили 18 октября вошла в парламент как президент.
Сакартвелос президенти Халбатони Саломе Зурабишвили.
И покинула его в том же ранге, что своей победой сочла и оппозиция. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главным событием уходящего года в Абхазии стала ратификация парламентом самопровозглашенной республики соглашения о передаче России госдачи Пицунда. Своим мнением об этом, а также о проекте закона об иностранных агентах, свободе слова, новом Министерстве энергетики и транспорта и действиях оппозиции в текущей кризисной ситуации с нашим сухумским корреспондентом Анаит Гагарян поделился абхазский общественный деятель, руководитель ассоциации «Инва Содействие» Алхаст Хагушев.
Парламент Абхазии утром 27 декабря ратифицировал соглашение о госдаче в Пицунде. Каково ваше отношение к данному решению? Прокомментируйте его, пожалуйста.
Как можно комментировать то, что происходило в 6 утра? Могу я представить, что какие-то чрезвычайные обстоятельства, предположим, если были, не дай бог, война, конфликт, стихийные бедствия, но, слава богу, ничего подобного не было. И вдруг в 6 утра депутаты голосуют. Я думаю, что, наверное, у них есть, у каждого свое объяснение того, почему-то такого абсурда доведена была ситуация. У меня таких объяснений того, почему так нужно было делать, нет. Я считаю, что уникальное какое-то решение, которое в истории Абхазии уже вписано, как кто-то говорит, что это позор, кто-то говорит еще что-то. Спикер парламента нам рассказал, что, оказывается, это какой-то был невероятный компромисс. Не знаю, я думаю, что история расставит все по своим местам. Возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что это, конечно, было неправильное решение.
На фоне всей этой истории вокруг госдачи в Пицунде в абхазском обществе, в том числе и представители власти, заговорили вновь о законе об иностранных агентах. Как вы думаете, если этот закон будет принят в Абхазии, какие могут быть последствия?
Этот вопрос давно поставлен, и власть старается этот вопрос, как в том числе и вопрос Пицунды, в том числе и вопрос о продаже энергетики, в том числе и вопрос апартаментов, в том числе и этот иноагентский так называемый закон. Эту повестку продвигают. Что касается дачи, удалось это сделать таким странным образом. Я думаю, другие вопросы будет сложнее власти продавливать, потому что там спекуляцию такую прямую включать по поводу какой-то антироссийскости будет намного сложнее. Точно, я думаю, что в том, что касается энергетики или апартаментов, будет очень сложно это делать, потому что нет такой возможности притягивать за уши какую-то антироссийскую повестку. Иноагентство, если оно случится вдруг, и также, возможно, в 6 утра у нас уже как бы прецедент создан, опять в 6 утра депутаты что-то обсуждать и принимать как бы в тайне от общества. Сейчас тоже попытка была это все сделать в обход публичного обсуждения. Но я думаю, что это общий тренд такой на выполнение вот этой повестки. Не абхазской повестки, можно сразу понять, что повестка это, конечно, не наша, но наша власть готова бежать впереди паровоза и эту повестку в Абхазии воплощать. С нами могут считаться в том числе и наши союзные государства, как Россия и другие, только тогда, когда мы сами себя уважаем. Если ты сам себя не уважаешь, если ты таким образом сдаешь свои позиции, тогда ты не совсем хозяин своей страны. И это ощущение того, что ты не совсем хозяин, нам пытаются внедрить. Нам пытаются сказать, что мы мало что можем, мы мало что умеем. Причем говорят нам это люди, которые все эти годы находятся у власти. Они не говорят, что они политически, экономически банкроты, поэтому они не могут ничего радикально поменять, и поэтому у нас такая проблема стоит. Они перекладывают в сторону народа, что мы вот не можем то, не можем. Народ, который выстоял в тяжелейшей войне, в послевоенной разрухе. И вот этому народу сейчас рассказывают, что он ничего не может, и нужно все продавать, раздавать. И тогда, возможно, милостью сильных мира сего мы сможем уцелеть и продолжить какое-то существование в таком полуподчиненном или полностью подчиненном виде.
За 30 лет только в последние годы вот эта идея или мнение озвучивается. То есть даже сложные годы, годы блокады и так далее, не было таких заявлений?
Не было таких заявлений, и многие сейчас забыли, но до того, как сюда пошли российские деньги, помощь, Хасское государство выживало на свои кровные. И у нас был намного меньше госаппарат, у нас было намного меньше проблем с коррупцией. Государство, которое мы построили в итоге, к сожалению, это государство, подчиненное воле госаппарата. То, каким образом, как на дрожжах растут эти ставки разные очередных чиновников в нашей стране, это показатель того, что мы идем совершенно не в том направлении, в котором нам надо было бы идти. Каждый президент, в том числе и нынешний, который при власти, понимает это прекрасно, когда идут во власть, озвучивают, что нужно сокращать, нужно чиновничью настройку приводить в какое-то соответствие тем задачам, той экономике, которая реальной экономики, которую мы имеем, станет. Но потом, когда они приходят, оказывается, что все эти обещания, их, возможно, искренние как бы помыслы в качестве кандидатов, в качестве президента, это уже невыполнимая задача, и мы идем опять в таком направлении губительном для нашей страны, когда у нас опять появляются новые чиновники, и причем мы их не содержим. Значительную часть нашего госаппарата мы содержим за счет тех денег, которые нам присылает наш стратегический партнер Российская Федерация. Что мы будем делать, когда наш стратегический партнер вдруг в какой-то момент при каких-то тяжелых ситуациях для себя прекратит эту помощь? Возьмет одномоментно, не пришлет. Интересно посмотреть на то, как наши ответственные ребята представляют ситуацию и что в итоге произойти может в нашей маленькой стране.
В Абхазии создано новое министерство энергетики и транспорта. Да. Это продолжение тому, что вы сказали.
Я думаю, что министерство энергетики и транспорта, видимо, было создано для того, чтобы вывести эту сферу из-под влияния, этот жирный кусок, который сейчас под Минэкономики. Это Кристина Рогдан. Кристина Рогдан представляет тот лагерь во власти, который его можно назвать под Александром Анклавом. Видимо, это давно уже не устраивает президента и людей, которые близки ему. Таким образом, изящно они вывели эту сферу из-под влияния премьера. Подчинили фактически ее напрямую президенту. Потому что никто не отменял планов власти также заняться активно приватизацией наших энергетических объектов. На каких условиях и образом это будет сделано? Ну, видимо, это будет делаться по уже обкатанной схеме. Попытки будут такие предприниматься, скрывая от общества этот процесс. Это позволит, как они считают, добиться желаемого, что в энергетическую отрасль пойдут какие-то инвесторы, которые будут иметь общий интерес к нашему коррумпированному чиновничеству. Посмотрим, что они придумают на этот раз. А что касается транспорта, то там, наверное, я так предполагаю, что речь идет о возобновлении транзита железнодорожного. Этот проект весьма интересный. Конечно, я, в отличие от многих критиков, этой идеи не стал бы однозначно отмахиваться. Здесь не то, что вопрос как бы плохой, или он изначально не нужно над ним работать. Нужно, но когда твоя власть таким вороватым образом что-то делает постоянно, у тебя нет доверия. Дефицит доверия к власти своей – это, конечно, большая проблема. Я думаю, для любой страны и для такой маленькой страны, как Абхазия, это вдвойне опасно.
Вообще в Абхазии всегда существовал плюрализм мнений, но в последнее время, как мы замечаем, да, то есть те люди, которые высказывают свое мнение, которое зачастую отличается от мнения власти, в отношении них началась, можно сказать, что травля, да, такое давление. Как вы оценили свободу слова в Абхазии сегодня?
В разные времена наши политики политики разные, находясь во власти в оппозиции, не стеснялись спекулировать на теме, например, прогрузинскости каких-то политиков или людей и так далее. Это была такая сбитая уже тема, и она постепенно пошла на нет. Сейчас я вижу, что как-то очень редко достают политики эту тему. Зато появилась новая пугалка. Это антироссийский настрой. Сейчас в тренде, если мы говорим о явных таких спекулятивных действиях политических, то теперь это антироссийский. Потому что прогрузинскость уже, видимо, не особо работает. Теперь антироссийский. Но как и любая спекуляция, я думаю, она имеет пределы определенные. Понимаете, когда министр иностранных дел и заместитель службы госбезопасности что-то такое заявляют о враждебности ООНовского агентства, которое работает в Абхазии, одно дело пропагандистские какие-то крыши навесить и выдать это все в эфир бездоказательно. Другое дело, когда речь заходит о том, что вот эти пропагандистские клише, они очень плохо трансформируются как в правовые какие-то акты. Потому что объяснить правовым юридическим языком нормой какого-то документа, почему агентство ООН, работающее в Абхазии, враждебно нашей стране, это невозможно. Фактически от имени Абхазии, абхазского государства и народа, они отменили весь мир. Ну, нужно понимать всю абсурдность этой ситуации. Есть какие-то страны, которые не признают другие страны. Например, арабские страны не признают существование государства Израиль. Грузия не признает Абхазию. Но вот так, чтобы широким таким мазком отменить весь мир, а почему мы отменяем весь мир, исходя из которого мы слышим вот этих совершенно безответственных чиновников? Потому что агентство ООН — это и есть Организация Объединенных Наций. Никакой другой международной организации, которая объединяет разные страны и так далее, ее не существует в мире. Такой глобальной организации, которую можно критиковать, можно что угодно делать, но абхазские вот эти чиновники, они довели ситуацию до того, что мы фактически объявляем миру, что мы отменяем этот мир вокруг. Тоже, наверное, позиция, но теперь нужно ждать, что это все будет как-то юридически оформлено. Опять же, к вопросу о том, как к этому отнесется наш стратегический партнер России, которая всячески старается избежать каких-то изменений в ООН, потому что у России там есть право вето в Совете Безопасности. Это один из ключевых игроков Российской Федерации, наш союзник ООН. И в это самое время абхазские чиновники, они отменяют благословение, так понимаю, президента, они отменяют Организацию Объединенных Наций. Они объявляют агентство по развитию враждебной структурой. И они обвиняют людей. Просто нужно понимать, когда мы говорим о свободе слова, какими способами эти люди пытаются навязывать вот эти нарративчики. Они навязывают посредством такого абсурда. Но я думаю, что как только придется что-то доказывать, например, в судах, я думаю, что сейчас будут какие-то судебные разбирательства, где этим ребятам нужно будет рассказать и показать нам, почему, например, ООН для нас враждебна, почему люди, которые получали деньги в этой структуре, тоже враждебны, и они там каким-то образом неправильно себя вели, при том, что мандат на деятельность этой структуры все эти годы, как и любой другой международной организации, выдается нашей властью, и нынешней в том числе. Степень абсурдности заключается в том, что эти ребята, они как бы в процессе всех этих извершений, они вышли в итоге сами на себя. Я думаю, что граждане могут, которых они пытаются поливать грязью, они могут подавать в суд и должны подавать в суд. И в судебном разбирательстве мы должны услышать, почему виноватыми назначены вот эти люди, а не те, кто якобы вот эту враждебную организацию запустил сюда и дал возможность им работать. Я должен сказать, что, конечно, в этот бред я не верю. В программе развития ООН, в этом ООНовском агентстве, работают наши люди, прекрасные специалисты, они огромную работу проводят на благо нашей страны. И, конечно, как бы привязать их деятельность к тому, что есть какой-то там донор, который что-то там неправильное написал на своем сайте, но это очень большая натяжка. С другой стороны, что касается свободы слова, например, в отношении телевидения нашего, всегда плюс-минус было рука власти. К сожалению, как бы ничего особо не поменялось. Ну, до такой гнусности, конечно, возможно, не доходили, хотя, с другой стороны, честно говоря, всякие гадости происходили в разное время. Раньше это было больше связано с прогрузинскостью, а теперь типа с антироссийскостью. Мы многое пережили, и это тоже переживем. Сообщество журналистов, конечно, у нас разобщенное, но сегодня в условиях наличия соцсетей очень сложно. Я думаю, что это принципе, невозможно всем заткнуть черты.
Как вы оцениваете вообще действия оппозиции?
Наша оппозиция плохо организована, к сожалению, мне так кажется. Она плохо солидаризирована. И последние протесты эти тоже показали, что очень плохая внутренняя, видимо, коммуникация. Я не буду как бы вдаваться в эти дебри того, как потом в публичном поле эта перепалка председателя Ананде со спикером парламента. Двух сторон это очень странные комментарии, которые, ну, честно говоря, меня ни в чем не убеждают. Надеюсь, что это будет для них, для этих оппозиционных лидеров, какой-то урок, что нельзя так быть настолько разобщенными и так невнятно формулировать свою позицию. В данном случае, конечно, я думаю, что наиболее внятными, наиболее понятными мне были представители не оппозиции, а именно новой поросли гражданского общества Абхазии, а именно ребята из Харахтицы. Для меня это какая-то отдушина. Я смотрю на этих ребят, я понимаю, что им сейчас очень тяжело. Я понимаю, что трудно с этим соглашаться. Мне лично эмоционально после многих лет нахождения во всем этом, меня это не сильно трогает. Я понимаю, у меня есть внутренние убеждения, что в итоге часть Пицунда, она все равно рано или поздно вернется в родную гавань. И в том числе благодаря тому, что вот эти ребята сегодня так реально не играют в какие-то игры политические, ни перед кем не заискивая, они встали в полный рост, имели такую смелость гражданскую высказать свое мнение. И это было услышано всей страной. И это самое главное, и это для меня самое позитивное, что случилось. Я думаю, что оппозиция имеет смысл посмотреть в сторону вот свежих новых лиц. Нужно подумать им, каким образом делать так, чтобы как-то обновиться. Кризис в оппозиции, он очевиден. И пока оппозиция будет настолько разобщена и слаба, я думаю, что власть будет иметь возможность злоупотреблять разными вещами.
Итоги года для Абхазии подвел абхазский общественный деятель, руководитель ассоциации инвасодействия Алхаст Хагушев. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к абхазской теме. Съезд старейшей в самопровозглашенной республике Народной партии Абхазии прошел в конце декабря впервые за почти полтора десятилетия и избрал нового лидера Шамиля Адзинба. Она позиционирует себя сейчас как третья сила, но уже после съезда в обращении поддержала по пицунскому вопросу оппозиционные силы. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Несколько месяцев назад общественно-политический деятель, герой Абхазии, бывший ИО премьер-министра Шамиль Адзинба, рассказал «Эху Кавказа», что на заседании политсовета партии его избрали сопредседателем НПА, а к концу года намечается ее съезд. Он также упомянул, что многолетний лидер НПА Якуб Лакоба до ухода из жизни летом позапрошлого года неоднократно предлагал ему стать своим преемником. И вот 26 декабря прошлого года в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялся 8-й съезд НПА. Его открыл Рафаэль Ампар, один из старейших руководителей партии, Юрий Квициня, в своем выступлении сделал исторический экскурс.
Наша партия была образована еще до войны. Это самая старейшая партия. Организаторами были тогда Мархоли Игорь и его друзья. Во время войны, после войны, нашей разрухи, у партии документы все были растеряны и потеряны, не было известно, где кто проживает, и пришлось заново собирать. Было поручено Лас Банзору и Рудольфу Чане. Большую роль тогда в восстановлении нашей партии сыграл Якуб Лакоба, Тото Аджапова, Эдуард Пиля, Рудольф Чаня и так очень много других. Наша партия практически, хотя она была зарегистрирована до войны, пришлось заново собрать и заново зарегистрировать в 99 году. И в этом огромную роль сыграл Якуб Лакоба. Он мог из других членов решать очень многие-многие вопросы.
Шамиль Адзенбах, которого чуть позже на съезде единогласно изберут председателем НПА, в ходе своего выступления до этого рассказал о предлагаемых изменениях в устав и программу партии.
Главная идея. Партия должна быть мобильной. По решению каждого вопроса собирать съезд каждый раз. Это накладно, это нелегко. Даже сегодня вот в маленькой нашей стране 70 делегатов, ну практически мой процент очень большой, это приятно удивили, но все равно вот не все могли приехать, и планировалось, конечно, хотелось бы, чтобы проводить съезды по 300, по 500 человек, эти времена придут в партии. Вот, но, тем не менее, есть сложности, и не всегда все люди могут. Поэтому для мобильности партии приняли следующее решение. В нашем действующем уставе, который был принят на 7-м съезде, в 2009 году, на съезде было принято, очень много полномочий было у съезда, исключительные полномочия съезда. Мы немножко сократили этот вопрос и больше решили полномочия передать политсовету партии.
Адзенбах подчеркнул, что НПА будет всегда держать в тонусе власть, критиковать ошибки как ее, так и непримиримой оппозиции. По его мнению, истина не бывает только на одной стороне, она обычно посередине. И продолжил.
Народная партия заявляет, и это отвечает духу партии, заявляет об участии в выборах всех уровней. Одна из целей партии – это приход к власти законным путем на уровне депутатов, местного самоуправления, если надо, вот и главы государства, для того, чтобы реализовать идеи и цели нашей партии, нашей программы, задачи государства. Сегодня была затронута тема, очень хорошая и правильная тема, на нас, ветераны Харуа и Амсахара. На съезде Амсахара, уже будучи вице-премьером, я попросил слова и то же самое сказал, что мы, народ наш разделен. Это очевидный факт. Это главная причина, главная проблема того, что мы не можем развиваться. Вот. Но при этом разделен народ по вине нас, ветеранов. Мы, как, знаете, плохая корова, которая даст полное ведро молока, а потом ударит и переворачивает, и выливает все это молоко, которое дало. И когда я это сказал на Амсахара, сказал, что я предлагаю объединяться, все поняли, и даже были аплодисменты. То же самое было на съезде Орлова, Виталий Викторович помнит, когда меня предложили в политсовет, я отказался по одной причине. У нас была одна армия, у нас одна страна, у нас один Верховный, должна быть одна ветеранская организация, которая бы взяла под контроль ситуацию в стране, показала бы пример всему народу, как надо объединиться, взяла под контроль, стала бы над схваткой для того, чтобы случайные люди не проходили в политсовет.
На съезд были приглашены от власти руководитель администрации президента Абиссалом Кварчия, от оппозиционных сил председатель партии Апсны Виталий Габния. Оба выступили, при этом последний тактично возразил по поводу объединения ветеранов.
Мы взяли за основу главный закон, нашу конституцию, в которой прописана конкуренция политических элит. Если мы говорим об объединении всех со всеми, то режим получается авторитарный, который себе несет гораздо больше издержки. И отсутствие у нас политической культуры, отсутствие исполнения закона, в этом на самом деле основная проблема. Какова будет позиция партии по многим текущим проблемам сегодняшнего дня? Это вопросы в части апартамента и госдачи 500. Организация себя обозначила как третью силу. Я сделал такие выводы. Но если это есть возможность ответить здесь и сейчас, то да, это снимет многие вопросы. Если нет, ну, полагаю, что в ближайшее время мы все увидим. Спасибо.
Съезд НПА оказался для общества теней бурных событий конца прошлого декабря в связи с ратификацией соглашения по госдаче Пицунда. Но уже в этом году появилось в соцсетях обращение, где НПА поддержала противников соглашения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Завершает программу рубрика «Читаем прессу». Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Есть ли шанс формировать коалиционное правительство в Грузии? С таким вопросом газета «Резонанси» обратилась к политологам. Ранее о намерении создать коалиционное правительство в случае победы на выборах заявляли представители национального движения. Один из респондентов издания, Вахтанг Дзабирадзе, считает, что на данном этапе такой перспективы нет.
По моим оценкам, учитывая нынешний политический спектр, грузинская мечта победит на этих выборах без каких-либо усилий. Поэтому перспективы создания коалиционного правительства на данном этапе нет. Но это не значит, что для этого нет ресурсов. Теперь все зависит от оппозиции. Сможет ли она, превыше своих личных амбиций, поставить интересы страны? Тогда перспектива создания коалиции существует.
Сказал Вахтанг Дзабирадзе в интервью изданию. Схожего мнения придерживается и политолог Рамаз Сакварелидзе.
При сегодняшнем раскладе сил правящая партия получит как минимум 35% голосов избирателей. Много партий с очень небольшим числом сторонников, которые не смогут преодолеть 5% барьер. Голоса мелких партий будут пропорционально добавлены партиям, которые преодолеют порог. При таком раскладе мечта наберет больше половины голосов, и ей не потребуется создавать коалицию. Если же партия не наберет больше половины, ей следует сформировать коалицию, то есть выбрать оппозиционные партии и партнеры.
Заявил Рамаз Сакварелидзе в интервью изданию. Итоги 2023 года подвел народный защитник в разговоре с информационным интернет-агентством «Интерпресс News. Леван Иосилиани назвал важнейшим событием присвоение Грузии статуса кандидата в Евросоюз, что, по утверждениям омбудсмена, будет способствовать совершенствованию стандартов в сфере прав человека. Что касается вызовов, одним из основных остается положение граждан, проживающих вдоль разделительной линии, говорит Иосилиани.
Печальная история недавно убитого Тамаза Гентури еще раз показала, насколько не защищена безопасность проживающих вдоль линии оккупации. Необходимо приложить усилия, чтобы эти люди почувствовали себя в безопасности. В этом, конечно, решающее значение имеет вклад государства. Также важно решить их социальные проблемы, потому что у людей, проживающих в такой небезопасной среде, проблема в социальном направлении, у многих разрушена недвижимость, у многих нет возможности полноценно участвовать в социальных программах. Они предъявляют претензии как местным, так и к центральным властям, касающейся компенсации восстановления поврежденного имущества.
Одной из самых масштабных проблем в Грузии народный защитник называет положение в направлении свободы СМИ и выражения мнений.
Мы видели акции, на которых людей арестовывали из-за пустых бумаг. Кроме того, были факты ограничения работы журналистов как внутри парламента, так и за его пределами, а также случаи нападений. На все это следует обратить особое внимание.
Рассказал омбудсмен и о тяжелых условиях, в которых приходится находиться содержантам домов престарелых.
Я бывал в приютах для пожилых людей, видел своими глазами, в каких условиях им приходится жить. Во многих случаях условия, в которых они проводят последние годы своей жизни, не выдерживают критики. Стандарты ухода за ними должны быть повышены и улучшена среда, в которой они живут. Если вы сравните частные дома престарелых и пансионаты с государственными, то обнаружите, что они разные, как небо и земля.
Заявил народный защитник. Спортивное интернет-издание «Спортол» публикует интервью с полузащитником сборной Грузии и Наполи Хвичей Кварацхелия. Футболист рассказал о своей встрече с Лионелем Месси на церемонии награждения «Золотой мяч» в 2023 году.
Встреча с Месси – история, в которую сложно поверить. После этого Месси для меня радикально изменился. Конечно, не как футболист. Трудно найти такого игрока в истории. Месси сидел справа от меня. Внезапно он встал. Мне было интересно, почему он встал, ведь футболистам велели сесть. Месси шел ко мне, но я не мог понять, что происходит. Когда он протянул мне руку, я очень растерялся. Я встал и пожал ему руку. Такой человек, такой замечательный футболист, встает, чтобы поздороваться с тобой. Он классный человек, и я его очень ценю.
Журналист Андро Хеладзе поинтересовался у футболиста и тем, кого он считает самым сильным своим противником.
Калабрия Давида всегда хорошо играет. Он очень хороший футболист. Кстати, мне часто задают этот вопрос, и я всегда отвечаю, что мне очень тяжело играть против Джованни Ди Лоренцо. На тренировках он невероятный игрок. Он крутой профессионал. Я надеюсь, мне не придется играть против него.
сказал Хвичек Варацхелия в интервью изданию. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаю. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.